Да, еще не забывайте скачивать приложение «Радио Спутник» на свои мобильные устройства. Доступно это приложение во всех интернет-магазинах, App Store, Google Store, Ru Store. И это все можно сделать, установить, скачать, слушать, задавать вопросы, переслушивать программы. Не забывайте об этом. Ну и, конечно же, телефон прямого эфира 495-95-95-91-2. На связи со студией журналист Ильяс Меркури. Ильяс, еще раз вас приветствую.
Здравствуйте.
Мы вот в первой части беседы завершали разговор о недружественных странах и так активно достаточно говорили о Греции. Вы говорили о том, что вообще, собственно, происходит в Греции. Слушайте, ну а у меня вот вопрос. А сами жители этих стран, да, вот Греции в том числе, там, Словакии и ряда других, они понимают, насколько теперь обеднеет в том числе экономика, состояние дел в стране с учетом того, что вот прекращаются из-за действия их правительства изначально, да, Россия вынуждена пойти также на ответные меры, на вот эти вынужденные меры, внести, правительство расширило список недружественных стран, внесло эти страны в список, и теперь, ну, собственно, контактов не будет, или они будут там минимизированы. Вот как вам кажется, как сами те же греки это будут воспринимать?
Ну, греки будут восприниматься это очень философски, закажут себе фраппе, если кто был там, это самое известное, отвратительное кофейный напиток. Раньше он был отвратительный, потому что они его делали из растворимого, это не сбивать растворимый. Сейчас все-таки догадались нормально кофе сбивать, и так с пены получается. А вот не закажут такой кофе, возьмут газету, обычно со спортивными новостями, вот какую-то спортивную газету, и начнут философствовать. Вот мы вчера зарабатывали 300 евро затрат, у нас было 800. Сейчас мы будем зарабатывать 270, затрат будут 1500. Как будем жить? А у бабушки возьмем, у нее там пенсия осталась и так далее. Вот они вот так и живут уже 10 лет. Ничего не меняется. Они вот за кого они голосуют, вот, ну, неважно. То есть там же как раз целыми поколениями потомственные политики в основном все, кого не возьмешь, что лево, что справа, они все потомственные. И греки по инерции голосуют. Будут жить беднее, чем сейчас. Еще беднее. И они понимают, что вот этого вот, это невозможно изменить. Они себе не принадлежат. Более того, хочу сказать, что в прошлом году, да, по-моему, в прошлом году греки, будучи уже фактически банкротом, они у Макрона закупили новые самолетики, Рафаэль, пару лодочек заказали, это все в кредит, потому что у греков нет денег. Эти кредиты, вот за эти кредиты будут расплачиваться праправнуки. Так вот они и живут. У меня больше надежд на граждан Франции и Германии, ну, частично Италии, что они прозревают гораздо быстрее, потому что они считают лучше, чем греки. Кстати, есть такая мифология, что греки ленивые. Нет, греки не ленивые. У греков просто вообще нет работы. Чтобы называть себя ленивым, тебе должна быть работа. Ты будешь говорить, я не хочу работать, я ленивый. А работы нет. В Греции нет работы. Греция в свое время на пару с Болгарией, они отказались от греческого газа, от греческой трубы, которая сейчас в Турции. И я вам как грек говорю, что греки и турки сейчас ведут себя более разумно, чем все европейцы вместе взятые. Чем все вообще. Именно турки. И потому что они беспокоятся, за что будет со своими гражданами. А вот, ну, я думаю, что немцы и французы, они быстрее, потому что у них счета-то и быстрее приходят. Они-то не совсем в кредит живут. Ну, то есть они умеют считать, они запланировали сейчас какой-то отдых там на 23-й год, потому что уже 22-й уже заканчивается, они уже планируют 23-й. И они понимают, что они не будут отдыхать в 23-м году. Им говорят, эта зима будет тяжелой. Но немец думает не про эту зиму. Он думает уже про 23-24, а если у него еще дети растут, тогда уже он думает еще, как они будут учиться и какие перспективы. Потому что, с одной стороны, особенно немцы, они не идиоты. У них есть готовая труба «Северный поток-2». Они прекрасно понимают. Была сертификация. Потом они сказали, ой, нет, вы знаете, давайте еще досертифицируем ее. Она вся готова. Вся инфраструктура принадлежит немцам. Немецкий по территории Германии, немецкие деньги вложены бизнесмены, люди потеряли работу, немцы потеряли работу, там не русские потеряли работу, они ведутся вот на эту геополитическую игру местечковую, там господин Шольц и его там тусовки. Так вот, эти люди сейчас уже начинают задавать вопрос, а почему нам бы не включить Северный поток 2, если мы все равно закупаем у России газ, если мы все равно откажемся от газа, ну давайте это сделаем более плавно. Они начинают задавать эти вопросы. Им говорят, ой, ты знаешь, мы напердим. Ничего, ничего, все будет. Сейчас нам помогут украинцы, у них питание так и так же плохое, сплошной жир там и сало и так далее. Они смогут там в трубу их там всех туда соединим одним местом. И вот как-то вот их 40 миллионов все-таки могут справиться. Я хочу всех успокоить, это невозможно, они не справятся. Теперь номер два пункт. Все вот эти функционеры, а их там 60 тысяч, я имею в виду Еврокомиссия, это просто кучка бездельников. Это их надо воспринимать как бездельники. Они работают с 10 до 6, пишут бумажки, придумывают весь этот бред, который мы слушаем из уст мадам-гинеколога фон дер Ляйен. Она выходит и говорит, свобода дороже. А давайте мы сэкономим. Зачем нам 21 градус? А давайте 22-23 градуса будет. Там, давайте не будем охлаждать так много. А ты у себя дома-то сделай там 23 градуса или 24. Ты не мойся. Хотя я сомневаюсь, что она там, мойся так часто, хотя как она выглядит. Ну, пусть меня простят женщины за комментарии по поводу внешности. Ну, так вот, они требуют от своих граждан мыться реже, понимаете? Человек платит налоги. Если кто поинтересуется, самые чудовищные налоги – это Франция и Германия. Они чудовищные. А им говорят, ты знаешь что, ты плати побольше.
Но мойся поменьше.
И мыться не надо. Они еще умудрились, вы знаете, они подключили этих несчастных экспертов, которые доказывают, что мыться не надо, потому что кожа самоочищается, понимаете?
Ну, неплохо. Это еще таких экспертов нужно найти. Вы знаете, вы говорили по поводу, как там, компашки Шольца. Ну, давайте вот отдельно о Шольце поговорим, а точнее о том, что он назвал, цитата, «неубедительными аргументы российской стороны о сокращении поставок газа по Северному потоку по техническим причинам». Шольц вот что отметил. «Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии. Некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, Ямал или Северный поток. Технически никогда не было бы проблем выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России». Ну и в добавление он отметил, что вот почему мы предпочитаем перестраховываться, а предпочитают они перестраховываться. Ну вообще, вот эти переживания по поводу газа, как могут развиваться дальше, в том числе у Шольца, как вам кажется?
Ну, во-первых, у Шольца нет никаких переживаний. Ему нет смысла переживать, потому что он руководитель. Он никогда не будет ни в чем нуждаться. То есть я говорю, что это вопрос еще сугубо личный. Ты можешь выходить, когда у тебя все хорошо, и рассказывать все, что угодно. По поводу поставки газа. Он думает, что собственное население, даже собственные избиратели, дебилы. Хочу вас заверить, что они не дебилы. Они прекрасно понимают, они в свое время пиарили так, ну, другие, Северный поток-2, довели его до подключения, фактически, вот он его подключили, все, пускай газ. Пусти газ сколько хочешь. Так что все немцы знают, что о существовании Северного потока-2. И, кстати, все немцы знают, что Северный поток-2 только разрешен на 50% мощности. А он нам рассказывает про старинную трубу, через Украину. Ну, окей, возможно, с дурачками он общается. Посмотрим, как эти дурачки проголосуют. Промежуточные выборы, кстати, показывают нам, что голосуют не в пользу Шольца. Далеко не в пользу Шольца. Как и господин Макрон прокатился с президентским выбором, потому что выбора-то не было. Был один старик, там, социалист, там, сумасшедший, истерик. Была Ле Пен, которой, ну, все боятся. И Макрон, вот иди выбирай, вот какой выбор, вот его проголосовали за него. А вот как раз парламентский Макрон с позором проиграл, ну, надо говорить как есть, с позором. То же самое ждет и господина Шольца. Ну, с Драги мы уже как бы видим вот эту трагедию, которая подается в СМИ, подается, как будто там какие-то злые партии не хотят господина Драги во главе там Италии. Но эти злые партии сейчас по опросам лидируют, но не имеют доступа к СМИ, поэтому аудитории продают одно. Так что у нас сейчас очень любопытная ситуация в европейских просторах. Есть официальная версия происходящего, это касается и Еврокомиссии, и отдельных стран, которые транслируются через СМИ, которые якобы независимые. И есть реальная обстановка дел, которая транслируется из уст в уста.
Ну вот это да, то, что, знаете, как реальная обстановка дел. Понятно, понятно, что есть еще и реальная экономика, и когда мы говорим о реальной экономике и о больших крупных предприятиях, на которых работают десятки и сотни тысяч тех же немцев, да, и когда мы говорим о машиностроении, о химической промышленности, вот эти сигналы правительству Германии подавали еще в марте и в апреле, да, и выступали профсоюзы и говорили, что, ну, нельзя отказываться от российского газа, нужно соблюдать все договоренности, потому что предприятия встанут. У самого-то Шольца я согласен с вами, все в порядке, но немцы, французы, вообще итальянцы, они же будут реагировать потом, ну, что называется, будут реагировать ногами и протестами, и эти протесты уже совсем не за горами.
Ну, будем надеяться. Я, конечно, не злой человек, но после того, что они с моим народом творят, я имею в виду с россиянами, вот эти все издевательства по всей территории Европы, я очень надеюсь, что будет все плохо для них. Тогда мы сможем договориться. Потому что, обратите внимание, в начале специальной военной операции ситуация была совершенно иная. Издевались по максимальной, впаяли по максимальному возможным санкциям, прям по максимуму. Риторика была ужасная. И как только случился перелом, а перелом, я считаю, как раз вот мариупольский, вот эту пропиаренную историю Мариуполя, все пошло в обратную. Всего лишь прошло 4 месяца. Это не война, которая длится 10 лет, там, год хотя бы. Всего за 4 месяца уже сознание меняется, потому что приходят счета. Конечно, выходит господин Макрон и говорит, я очень переживаю за Зеленского. Ох, как я переживаю за Зеленского. А почему должен французский фермер переживать за Зеленского? Зеленский миллионер. А французский фермер в долгах. У них еще до этого был ковид. Понимаете, сейчас есть уникальная возможность, обвиняя Россию, скрыть все ошибки ковидного периода. Все ошибки. То, что они творили в период ковида, все необдуманные вот эти шаги, все вот это единство и солидарность. Вы знаете, они вот хотят, они солидаризируются против России сейчас. Давайте, пусть экономят бедные страны, чтобы богатые страны Европы жили хорошо. Мы должны быть солидарны. Когда был ковид, и не было никакой России, и не было никаких военных операций. Когда был ковид, они друг у друга воровали ИВЛ. Они друг у друга перехватывали маски, там спирт там, и все, что необходимо для дезинфекции. Они перехватывали грузы в Китае, переплачивали. И, кстати, их лучшие друзья, американцы. В Италии люди умирали тысячами. Вы помните, вот это первые дни, все были шокированы. Да. Все были шокированы. А немцы отправляли там один вертолетик, забрали двух там тяжело больных. Ну, такая, и причем это как происходило? Камеры, фото, видео, мы там помогаем. Ничего подобного. Свобода передвижения внутри Евросоюза была нарушена полностью. Вообще полностью. Никакой солидарности там и близко нет. Бедные страны, кстати, ну, так Греция, она справилась ну, гораздо лучше, чем та же Германия. Система здравоохранения Европы – это просто пузырь, это просто сказка. И они их сейчас как раз пользуются трагедией на Украине, потому что это наша трагедия, это трагедия славян. Я, кстати, наполовину украинец. Ну, то есть я русский, а мама украинка. Вот так я хочу. Папа грек, мама русская, а я мама украинка, я русский.
Намешано,
да. Вот так пусть. Понимаете, они сейчас пользуются трагедией как раз славян, чтобы замаскировать все ошибки. Про общение госпожи фон дер Ляйен с Пфайзером, это вот большая тайна. Мы не знаем, о чем она там разговаривает с этой компанией. Они не публикуют, понимаете? Почему они укололи по 3, по 4, по 5 раз там собственное население, это тоже, как мы не знаем. Почему у них не было достаточного числа ИВЛ, мы тоже не знаем. Почему в одном государстве Европы одни маски в общественном транспорте, а в другом другие маски. Почему у них нет обмена данных, например, там, ковидных паспортов? Если кто думает, что они-то все единое, ничего подобного. Это целая головная боль. У них не было даже общей базы. Понимаете, когда они говорят, вот мы должны быть солидарны. Да, против России они всегда солидарны. Это не первый раз в их истории. Вторая мировая, Первая мировая. Это они всегда против России, всегда пожалуйста. А между собой они как крысы.
Да, знаете, из Европы пора переноситься уже, кстати, в Россию, говорить о том, что здесь у нас происходит. Мы это обязательно сделаем после небольшой паузы.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Телефон, еще раз вам напомню, 495, код Москвы, 95-95-91-2. Это наш номер прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Так вот, о России и о том, что происходит у нас, ну, в частности, в экономике. Экономический спад в России будет более длительным и менее глубоким, чем ожидалось. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она сказала следующее, что поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени, ну и, возможно, менее глубоким. Как вы это себе понимаете?
Я с надеждой просто вот слушаю. Я обожаю Набиуллину. Это не, я не иронизирую. Я хочу подчеркнуть и повторить то, что я уже писал в своем телеграм-канале, что у нее, как выяснилось, стальные яйца, а у всех вокруг нет. То есть она самая, она прям настоящий мужик, чуть ли не единственный мужик в этой отрасли, потому что многие, кстати, банкиры, они под предлогом «мы уехали отдыхать на две недельки», они перевели своих и свои деньги, причем сохраняя позиции, как раз они сидят там на должностях, а фактически вот их сознание где-то там. Далеко. Есть и те, кто с концами уже не свалил. Так что госпожа Набиуллина, наше солнышко, если она сказала, что так будет, будем надеяться, я надеюсь, что она окажется права. Вот и все.
Но смотрите, ведь мы же наблюдаем еще и к тому же, да, вот совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. Ждали, кстати, этого не в июле, а говорили, что это может быть в августе, а возможно, в сентябре. И причем этот показатель 8%, как считают эксперты, и, собственно, такие сигналы поступают, что это не единственное возможное снижение. Ну и Центробанк понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 12-15% годовых. Эти данные о чем нам с вами всем говорят?
Это говорят о том, что все-таки нам сильный рубль до такой степени как-то не очень нужен. Нужно немножко так его ослабить, и вот в этом направлении работает Центробанк. То, что касается инфляции, действительно, если добьются тех показателей, которых анонсируют к 2024 году, это будет отлично. Я хочу напомнить, что у нас сложная ситуация, но у нас еще есть оправдание, у нас объективные причины. Против нас такое число санкций. Никогда в истории такого не было ни одной страны.
Более 10 тысяч.
У наших умных западных коллег, у которых все хорошо, где демократия прямо льется рекой, где высокие технологии всюду, где все прекрасно, и у них почему-то инфляция от, если брать Европу, от 6,5 во Франции до 22 в Эстонии. Просто у обочины Европы там очень серьезные проблемы. Там у них основная проблема – это не злая Россия, которая на нас нападет и заберет нас со своей инфляцией. Что мы будем делать? У нас будет 22. Я хочу сказать, если Россия, если, не дай бог, конечно, Россия заберет Эстонию, у Эстонии будет инфляция 8,5-9%. Давайте спросим население, ты как хочешь, остаться под руководством Евросоюза с инфляцией 22 или под руководством России с инфляцией 8,5? Ну, пусть решают. Ну так, если уже отбросить политику. Они скажут, да ради бога, забирайте нас. И все. И рабочие места будут, и все будет прекрасно.
В самую впору провести опрос среди эстонцев, да? Я так думаю, какой-то опрос провести социологический у эстонцев, спросить. Ну, кстати, Набиуллина еще сказала, что Центробанк России будет вынужден в сентябре продлить ограничения по выдаче наличной валюты. Да, вот еще такое заявление. Ну и также Набиуллина говорила о том, что накопление россиянами сбережений может дать толчок инфляции. Если расшифровывать это, да, то охарактеризовала отложенный покупательский спрос как сжатую пружину. Это была цитата, которая может повлиять на экономическую конъюнктуру при определенных обстоятельствах. Но мне кажется, это такое вот, да, размышление о будущем. Что может быть, если вот так или иначе сложится ситуация? Вам не кажется, что Эльвира Набиуллина, ну, она просто несколько вариантов сценария предлагает или предупреждает, как вот к этому относиться?
Ну, мне кажется, это просто анализ, потому что мы не знаем, что в итоге, в каком направлении и в каких масштабах это все будет происходить. По поводу неотложного спроса, такая же проблема есть в Европе. И вот в ковидный период, когда все было закрыто, если брать, ну, даже это уже не Европа, если брать Великобританию, там у людей чудовищные цифры накопились. То есть они вот держат где-то вот эту сумму, и понятно, как только стало возможным, они начали эти деньги тратить. Сейчас, я думаю, немножко притормозят, но с этой проблемой аналогично, вот прям вот такая же проблема есть у Европы. Просто многие, вы знаете, как мы привыкли в некоторых вещах, и мне кажется, вот такое шаблонное мышление, что некоторые вещи происходят только у нас. У нас какой-то там третий путь. У нас нету никакого третьего пути, когда идут экономические показатели. Никакого третьего пути нет. Сейчас мы перестраиваемся, конечно, в сторону Востока и так далее, но существует закон. Вы понимаете, мы же не можем отменить там, не знаю, закон там ускорения масс, например, вот, потому что нам не нравится, или там или что-то еще. Везде, во всем мире происходит одно и то же. Те же процессы. У нас немного получше. Я могу это как раз объяснить. Первое. Ресурсы. У нас дешевые ресурсы. У европейцев такой роскоши нет. И не будет. Ресурсы будут, но будут дорогие. Не будет. Размеры. Размеры России. Вы посмотрите. Возможность нам, мы контактируем с теми странами, с которыми, конечно, европейцы не хотели, чтобы мы контактировали. Мы граничим с огромным числом стран, которые независимы. Они не зависят от дедушки ковидного, от колбасы, от сумасшедших ванг. Они просто не зависят от них. Это суверенное, сильное государство. Поэтому действительно придется перестроиться. И еще самое главное, русский народ, россияне, они на уровне ДНК умеют выживать, потому что история, к сожалению, страны, начиная, ну, с конца 19 века по сей день, это серия испытаний, тяжелейших испытаний. Они как-то в Европе, многие страны, прошли мимо, если брать ту же Францию, но сдали 70 тысяч своих же граждан, потому что они были евреями, на уничтожение. И спустя там 70 лет Макрон выходит, ой, мы так стесняемся, мы это признаем, мы больше не будем и так далее. Немцы тоже очень быстренько, они растворили в себя Восточную Германию, просто потому что они как-то другие были, им позволили объединиться и так далее. Они не привыкли жить плохо. Просто не привык. Они не понимают, зачем. И я их понимаю. Ну, зачем человеку жить плохо, когда он может жить хорошо? А мы от причин, которые не от нас зависели, потому что и Первую мировую нам объявили, кстати, да и Вторую на нас напали. И в 91-м году мы пережили распад государства. Ну, полное уничтожение. И сейчас нам говорят, ой, будут санкции. Вы знаете, вы не сможете покупать Rolls-Royce. Ну как не сможем? Во-первых, сможем. Начнем с того. Ну, а с другой стороны, да и не надо. О, у вас все будет дороже. Вы не сможете, как этот дебил Боррель говорит, вы не сможете на Монте-Наполеона гулять. Да мы уже не ходим. Это не камильфо уже по Монте-Наполеону, друг мой. Вот есть Эмираты. Ну, к сведению, Борреля, например, и так далее.
Слушайте, ну раз уж
русский
вспомнили,
народ может выживать.
Да, Ильяс, раз уж вспомнили, у нас просто минутка-полторы остается, раз уж вспомнили о Эмиратах, Ближний Восток. Вот арабские журналисты считают, что визит американского президента Джо Байдена на Ближний Восток оказался провальным и продемонстрировал масштабы дипломатического поражения США. Так вот, это говорят не американские журналисты, не европейские, а именно журналисты панарабской газеты «Аль-Кац» Аль-Араби. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я не знаю, почему они пришли к такому выводу. Приехал там дедушка Байден, сидит с наследным принцем Саудовской Аравии, ему говорит: вы знаете, я вас считаю заказчиком убийства и расчленения вашего журналиста. Вот я до сих пор так считаю. Удивительно, что оттуда унес ноги. Ну, удивительно, что это провал. Странно вообще, представляете? Приехал, оскорбил фактически главу государства, оскорбил, причем это не просто оскорбление, понимаешь, у нас вот такие вещи как раз преследуются законом, это уголовное дело, он его обвинил в тяжком преступлении, это статья, он пришел, оскорбил его и уехал, говорит: слушай, ты не забудь, главное, там этот, увеличь это, добычу, говорит: да, этот араб, говорит: да, конечно, ты иди туда. Прошло два дня, и Саудовская Аравия говорит: мы не можем более 13 миллионов увеличить, извините, до свидания, и поехал в другую сторону. И, собственно говоря, все, молодец Байден. И вот мы должны радоваться, что американцев сейчас такой президент. Для нас это колоссальный плюс. Колоссальный плюс, да, нам не обязательно на ним стебаться, он сам на собой стебется. Он все правильно сделал, я все боялся, что он сможет переломить ситуацию на Востоке. Он все сделал правильно, приехал, всех оскорбил, сказал: я тут главный, и уехал. Молодец.
Ну, в общем, собственно, так оно и случилось. Ильяс Меркури, журналист, был на радио «Спутник».